Дорогие друзья, молодежь, сердечно приветствую всех. Рад быть с вами в общении. Я прочту два коротких стиха из Библии, потом скажу тему своей проповеди. Деяния святых апостолов, 2 глава, конец 37 и 38 стихи. «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Второе место из послания Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне подобно сему образу крещение, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Тема моей проповеди будет «Крещение». Вот тема общения вашего здесь впереди написана: «Вы избранный род, царственное священство, люди, взятые в удел». И на самом деле мы люди необычные здесь на земле. И наша необычность не в нашем величии, не в знатности нашей, а в том, что мы принадлежим Господу. В этом наша необычность. И как войти в число избранного народа? Петр отвечает: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас». Это необходимо для того, чтобы стать принадлежностью особенного народа, народа Божьего. И вот Петр уже в послании поясняет, что такое крещение. И моя проповедь о крещении будет строиться на этом 21 стихе. «Так и нас ныне подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». И принять крещение необходимо. Вчера у вас было членское собрание молодежное, это те, которые уже приняли крещение. А сегодня и те, которые приняли и не приняли. Хочу, чтобы мы глубже вникли и порассуждали о смысле крещения, о значении крещения, и те, которые приняли давно и недавно крещение, и те, которые еще, может быть, на распутье решают, принимать крещение или не принимать. Почему необходимо принимать крещение? Так Бог определил: через крещение мы присоединяемся к народу Божьему. Неужели это большое такое значение? Ну вот как у нас совершается крещение? Идем на водоем, ну помолились, сошел пресвитер в воду, крещаемый, задал вопрос: веруешь ли? Верую. Опустил воду и принял крещение уже. Неужели вот этот процесс определяет, будешь ты членом народа Божьего или не будешь? Будешь ты спасенным или не будешь? Да, определяет. Ну, конечно, кто-то скажет: а исключения же есть, ну, разбойник на кресте. Мы проповедуем не исключения, исключения есть. И кому делать исключения? Это право Бог за собой оставил. А мы проповедуем не исключения, а учение. Согласно Божьего учения, евангельского, крещение принимать необходимо. Ну, как это сравнить, с чем это сравнить, чтобы понятнее было? Ну вот, перед своим арестом уже Иисус Христос говорит ученикам: налил в умывальницу воды, припоясался полотенцем и говорит: я вам ноги сейчас умою. Ну, Петр, он такой горячий, пылкий, говорит: Господи, тебе ли умывать ноги мне? Господь говорит: Петр, то, что я сейчас делаю, ты не разумеешь, а после уразумеешь. Петр говорит: Господи, не умоешь ног моих вовек. О, слишком твердо. Петр, ты, наверное, зашкалил уже. Вовек не умоешь. Ну, на такую категоричность и Господь ему говорит категорично: если не умою, части со мной не имеешь. Конечно, этой фразой Господь сразил Петра. Он и руки, и голову, все, умой, только чтобы не потерять общение с тобою. Что такое «не будешь иметь со мной части»? Это значит, ты больше не мой ученик, не апостол, не спасенный. Все, я разрываю с тобой полностью. Полностью разрываю с тобой. Не имеешь со мной части. Почему так категорически Господь сказал Петру? Неужели от того, подставит он ноги омыть или не подставит, настолько серьезно, что вообще все, Господь с ним рвет все? Почему так? Почему такая категоричность? Ну, объяснение простое. В планах Божьих, а это очень серьезно, Божьи планы, умыть ноги ученикам. Ну и что, Петр, что тебе непонятно? А мы ограниченные люди, и не нужно думать, что я все понимаю. Это ошибочно. И ты, Петр, не все понимаешь. Но тем более Господь ему сказал, ты уразумеешь после. Мне кажется, такое увещание должно было бы повлиять уже на Петра. Ну, он же не думает так, что он все понимает. И Господь сказал, после уразумеешь. И несмотря на такое увещание, Петр ставит вопрос ребром. Не умоешь вовеки. Это значит, Петр, не понимая, идет на нарушение планов Божьих. А кто ты такой? Божественные планы нарушать. Ни в коем случае этого нельзя. И тогда Господь ему говорит категорично. Ну, этой категоричностью Господь его остановил, конечно. И он сразу покоряется, и ноги подставляет, Господь умывает и ему ноги. Я к чему этот пример привел? Вот о планах Божьих, чтобы сказать. В Божьем планах это было. И нарушать не надо. И если ты категорически, решительно нарушаешь, тогда категорически Господь к тебе относится. Не имеешь части со мной. Так точно в отношении крещения. Это в Божьих планах. Мы входим в число избранного народа, царственного священства. Два шага надо сделать. Петр об этом ответил. Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Это в Божьих планах. Конечно, бывает, люди очень легкомысленно подходят и не понимают смысла крещения. Я помню, у нас в Мирифианской церкви был случай такой. Одна бабушка покаялась и просит крещения. Мы ей год не крестим ее, второй, третий. Она не готова, откровенно не готова. Она плачет, а мы ей не преподаем крещение. Однажды пришел ее посетить, а к ней дочь приехала из Харькова, неверующая. Ну, она ей уже жаловалась, плачет, и вот что мне не хотят крещение преподать, не могу уговорить служителей. И когда я пришел, она говорит, вот это наш пресвитер. И дочь как начала на меня кричать, вы бессовестный человек, вам что, жалко бабушку в воду окунуть, что ли? Бабушка уже 2 года плачет, а вы так жестоко к ней относитесь. Ну, я смотрю, ей ничего не объяснишь, она человек далекий от истины, ничего она не поймет, я ей объяснять. Ну, пытался там объяснить, но и не смог объяснить ей. Это легкомысленный подход к крещению. Крещение – это в планах Божьих. И это не просто окунуть человека в воду. И вот поэтому я и хочу вместе с вами порассуждать об этом важном акте в жизни христианина – крещение. Моя проповедь будет состоять из 5 частей. Хотя в 21 стихе 6 тем. Но я на 5 только остановлюсь. Ну и буду посмотреть на часы, конечно, чтобы на какой-то части дольше, может быть, остановлюсь, а какую-то побыстрее скажу. Вот сначала давайте посчитаем, сколько здесь тем. Так и нас ныне, подобно сему образу крещения. Какому образу подобно крещение? Раз тема. Ни плотской нечистоты омытия. 2. Обещание. 3. Обещание Богу доброй совести. 4. Крещение спасает. И воскресением Иисуса Христа. 6 тем здесь. 6. Но я сказал, что я хочу коснуться 5 тем. Первое, какому образу подобно крещение, я касаться не буду. Там идет речь о потопе. Я подробно касаться не буду. А вот таких тем коснусь. крещение спасает. Это будет первая подтема. Второе. Крещение ни плотской, ни чистоты омытия. Третье. Крещение – это обещание. Четвертое. О доброй совести пойдет речь. И пятое. О воскресении Иисуса Христа. Ну, как я уже сказал, на какой-то теме я более подробнее становлюсь, на какой-то более бегло. Итак, крещение спасает. Когда я был молодым, и молодежь заявляли на крещение, и я в том числе, и когда предстоим пред церковью, задают вопросы, ну как крещаемый усвоил учение о крещении, какое он имеет отношение к церкви и к Богу, и потом церковь принимает решение, преподать крещение или нет. И в те времена, это значит около 40 лет назад, задавали почти каждому крещаемому такой вопрос. Скажи, крещение спасает или нет? И считался правильным ответом сказать «нет, не спасает». Я тогда еще думал, ну написано «спасает», а надо отвечать «не спасает». А я сегодня буду проповедовать, что крещение спасает. И об этом написано в Священном Писании. Нет, я понимаю, где сбой происходил. Надо было спрашивать, если ты духовно не готов, а тебя в воду окунут, это тебя спасет или не спасет? Вопрос другой, это не спасет. А если говорить в полном смысле, в полном объеме о библейском крещении, то, конечно же, крещение спасает. Но коль крещение спасает, то к нему нужно серьезно и относиться, потому что идет речь не о маловажных вещах, идет речь о жизни и смерти, идет речь о спасении. Когда человек находится в воде и кричит «спасите», тогда все понимают, что он имеет в виду. «Вытащите меня с воды». Когда человек находится в каком-нибудь пожарище и кругом пламя, и он сам уже не может выскочить из огня и кричит «спасите», тоже все понимают, помочь ему избавиться или освободиться от этого пламени. О чем мы говорим, когда говорим о спасении? Все жители земли когда-то уйдут с этой жизни. Один даже человек так сказал, в этом мире все призрачно, только смерть реальна. Я вам гарантию даю, стопроцентовую, не пройдет еще и 100 лет, и нас никого не будет на земле. Ни одного, который здесь находится, не пройдет еще и 100 лет. И мы будем в вечности. А в вечности два места – Царствие Божие и озеро Огненное. И вот один путь, путь – это образ жизни. Один путь ведет в озеро Огненное, а другой – в Царство Небесное. Так говорит Писание. Христос сказал, узкий путь, ведущий в жизнь вечную, широкий путь ведет в погибель. И перейти с широкого пути на узкий – это и есть спасение. Вот об этом идет речь. И люди, идущие по узкому пути или идущие широким путем, ходят в одинаковых костюмах, в одинаковых рубашках, на тех же машинах ездят, в тех же супермаркетах скупляются, на тех же заправках заправляются. Только одни по окончанию земной жизни оказываются в Царстве Небесном, другие в озере Огненном. И здесь, на земле, человек должен определиться. После окончания земной жизни поворота уже нет. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Об этом учение евангельское очень ясно. И поэтому, пока живем на земле, нужно позаботиться о своем спасении. А крещение спасает. Если мы говорим о спасении, мы никак не можем обойти тему веры. Потому что мы спасаемся, ну, сказать так, благодатью вы спасены через веру. Без веры Богу угодить невозможно. Праведный верою жив будет. И когда встретились Филипп и Евнух. Евнух возвращался из Иерусалима в колеснице. Это из правителей человек, богатый, но богобоязненный, приезжал для поклонения в Иерусалим. Когда возвращался, у них произошла встреча и беседа с Филиппом. И Филипп много рассказывал Евнуху, начиная от жертвы Иисуса Христа, потому что он услышал, что он читает 53 главу книги пророка Исаия, там, где описано страдания и смерть Иисуса Христа на Голгофе. И Филипп спросил, разумеешь ли, что читаешь? Он говорит, нет, не разумею. Попросил зайти на колесницу и объяснить ему. И 8 глава Деяний апостолов мало описывает беседу. Похоже, беседа была протяженная по времени. И я почти уверен, что Филипп ему говорил и о крещении. Хотя в 8 главе не сказано. Но почему я считаю так? Откуда бы у Евнуха появилось желание креститься, если бы ему Филипп об этом не сказал? Вот они едут, беседуют, потом говорят, вот вода, что препятствует мне креститься? Сам вопрос уже наталкивает на мысль, что, скорее всего, Филипп Евнуху рассказал. И когда он задал вопрос, что препятствует мне креститься, ответ Филиппа, если веруешь, от всего сердца можно. Почему еще необходимо рассуждение о вере, если мы рассуждаем о спасении? Потому что написано, или вы не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют. В небо ничто нечистое не войдет. Царство небесное неправедные не наследуют. А оправдание мы получаем верой. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. То есть я попутно просто скажу, есть две праведности. Наша праведность и праведность Иисуса Христа, которую мы получаем в подарок по вере. Когда Иисус Христос входит в сердце человека, а это тоже верой, верою вселится Христу в сердца ваши, а Христос праведность имеет, и тогда и мы имеем праведность Христову. Когда человек рвет свои отношения со Христом, он теряет и праведность. Праведность Христова не остается, она только со Христом. И поэтому сказано, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Итак, чтобы наследовать вечную жизнь и спасение, нужно веровать от всего сердца. Об этом сказано было перед крещением Евнуху. Если веруешь от всего сердца. В начале 90-х годов, когда только открылась свобода проповеди Евангелия, повсеместно стали проповедовать. Я тогда жил в Ростовской области, город Шахты, и мы тоже стали проповедовать. И вот в одном поселке, это одно из первых моих участий в благовестии было, покаялось несколько женщин, молодых женщин. Вот одна молодая женщина, лет 35, говорит, вы не смогли бы побыть у меня в доме, побеседовать с мужем моим? Я говорю, если он согласен, я с удовольствием побуду. Да, он будет согласен, он у меня очень добрый человек. И мягкий, и добрый. Но вот не могу его уговорить прийти послушать проповедь Евангелия. А она уже покаялась, а он не хочет прийти. И она говорит, он не против, я спросила, а если я проповедника приглашу? Он согласился, наверное, он стесняется, одна сельчан. Это не в селе, а в поселке было. Я согласился, мы приходим, мы договорились заранее о времени, и он ждал, и он знал, что я приду. И вот она меня встретила, привела к себе домой, и с ним поздоровались, познакомились, и вот теперь начинается беседа. А оказывается, жена его настолько говорливая, что не дает мне слова сказать. Она как стала ему проповедовать, она уже за 2 недели, пока слушала нас, уже кое-что стала понимать. И говорит, и 10 минут, 15 минут, 20 минут. Он сидит, слушает молча. Я смотрю, он привычный к этому, а я непривычный. И мне слова не дает сказать. И говорит, и говорит. Я уже думаю, ну как же ее остановить? Ну, чтобы хоть чуть-чуть по-мужски поговорить, мужчина с мужчиной. Ну, я верующий мужчина, тут неверующий мужчина. Она не дает слова сказать. А потом она, продолжая свою речь, говорит, вот я ему говорю, Коленька, надо хоть чуть-чуть веровать в Бога, хоть чуть-чуть. И хоть иногда надо молиться. И потом вспомнила, что я здесь сижу, и поворачивается ко мне, говорит, ну, я же правильно говорю. А я уже как раз думал, как ее остановить. И я говорю, нет, неправильно, вообще неправильно. Она раз тогда, и опешила, и замолчала. Ну, думаю, как раз момент теперь мне говорить. Я говорю, я так не понимаю, это вообще неправильный подход. Ни к Богу, ни к вере. Я понимаю, что вначале нужно уточнить, вообще Бог есть или нет. Зачем иногда молиться Богу, которого нет? Ну, если его нет. И поэтому я хочу тебе стих рассказать, который называется «Уточни». Если ты получил приглашение в неизвестную местность прибыть, путь и станцию назначения, постарайся ты уточнить. Но вопросу важнейшему, кажется, ты внимания не уделял. В час назначенный где окажешься, перейдя гробовой перевал? Смотришь вечность с беспечной улыбкою, будто и не оставишь земли, а неверием, как лентою липкою, ты прихвачен, и вырвешься ли? Правда Божья тобой унижена, но хотя ты к земле и прирос, высшей волей телесная хижина, предназначена, слышишь, на снос. Остается все меньше времени. Дни бегут, как с вершин вода, на земле ты прописан временно, а потом уточни, куда. И поэтому я считаю, что тебе, Коля, нужно вначале уточнить, есть Бог или нет. И если только Он есть, тогда не чуть-чуть в Него верить. Всею душою, всем разумением, всем естеством своим. И если Он есть, молиться Ему нужно самым серьезным образом, а не иногда. Ну и потом у нас пошла уже беседа. Полной вере, о полной преданности Господа. Вот то, о чем сказал Филипп Евнуху. Если веруешь от всего сердца. Итак, дорогие друзья, молодежь, сегодня можно встретить друзей, которые не полной верой веруют. Это неправильно. К Богу так относиться нельзя. Если верить, то всем сердцем. Если служить Богу, то посвященной жизнью Богу. К Богу по-другому относиться нельзя. Это требование Священного Писания, это самого Господа требование. Кто идет за мною и не берет креста своего, не может быть моим учеником. Ну и чуть-чуть заканчивая рассуждение о вере, еще скажу одну мысль. О какой вере идет речь? Для того, чтобы принять Иисуса Христа, нужно два шага человеку сделать. Нужно вначале покаяться, а потом уверовать. Не наоборот. Но это смотря о какой вере мы говорим. Конечно же, приходящий к Нему должен веровать, что Бог есть. Я сейчас не об этой вере говорю. Я о той вере, которой мы принимаем праведность. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Пока человек не покаялся, он не может уверовать, что он праведник. А когда покаялся, тогда он должен уверовать. Я уже говорил о том, что есть две праведности. Своя праведность. Праведный да творит правду еще. И когда мы творим правду еще, мы стяжаем свою праведность. И это очень важно. Это путь освящения, об этом я чуть позже коснусь. Но не с этого начинается праведность человека. Вначале нужно стать праведником, а потом творить правду. В православной церкви учат по-другому. Когда научишься жить праведно, тогда станешь праведником. А Евангелие не так учит. Сначала нужно оправдаться верой, а потом праведный дотвори правду еще. И спасаемся мы не своей праведностью. Об этом в послании к Филиппийцам, 3 глава 9 стихе, апостол Павел сказал так. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». И без веры эту праведность Христову приобрести невозможно. И поэтому крещение, оно будет недействительно, если человек верой не принял праведность Иисуса Христа. Потому что без этой праведности спасение невозможно, неправедное Царствие Божие не наследует. А приняв верой праведность, человек приобретает спасение. Итак, крещение спасает. Вторая часть рассуждения о крещении. Крещение не плотской нечистоты омытия. О чем здесь идет речь? Когда-то я думал, что идет речь о физической нечистоте, о грязи. Ну, то есть, если крещение связано с водой, ну, наверное, если зайдешь в воду не очень грязной, то выйдешь чуть-чуть чище. И Петр вот именно об этом, я раньше так думал, говорит. Ну, о том, что да, зайдя в воду, ты можешь стать чуть чище, но не в этом суть крещения. Сейчас я по-другому понимаю, потому что в этом же послании, чуть ниже, апостол Павел пишет о нечистоте, 4 глава 3 стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству пищи и питьи и нелепому идолослужению». Вот какие нечистоты бывают в жизни человека. И Петр говорит, крещение – это не омытие плотской нечистоты. И это мы должны ясно, четко понимать. Почему? Потому что если мы не понимаем этого, мы можем разочароваться, и вера разрушится. А всего-навсего мы неправильно восприняли учение Иисуса Христа. Ну, чтобы понятнее было, о чем я говорю, я сейчас пример приведу. Однажды подходит ко мне один человек и заявляет о своем желании, или говорит мне о своем желании принять крещение. Этот человек – сын верующих родителей. В юности ушел в мир, больше 10 лет был алкоголиком. А теперь уже 5 или 6 раз покаялся. А встать на христианский путь не получается. То есть опять срывается, опять запьет. Ну и потом очередной раз покаялся и говорит мне, я хочу принять крещение. Я говорю, я рад, я хочу тебя поддержать в этом. А уже до крещения остается одна неделя. Уже членские собрания идут. Я задаю ему вопрос, когда ты последний раз пил? Он говорит, вы знаете, дядя Павлик, я много раз уже каялся. И вот те разы у меня не было такой ясности, что Бог меня освободил. И я опять падал. А этот раз покаялся, и у меня такая ясность, что Бог меня уже освободил. Я говорю, ты не отвечай на вопрос, который я тебе не задавал. Я тебе задал вопрос, когда ты последний раз пил? Он говорит, понимаете, Бог мне такую уверенность дал, что как приму крещение, больше в руки и в рот не возьму. Я говорю, ты опять отвечаешь не на тот вопрос, который я тебе задал. Я задаю вопрос, когда пил последний раз. Ну, напустил голову, помолчал и признается, вчера. Я говорю, не преподадим крещение. На этот раз крещение не преподадим. Ну, понимаете, Бог мне уверенность послал. У меня никогда такого не было еще. Такую ясность Бог послал. Как приму крещение, все. Я говорю, обманешься и разочаруешься, и потом Бога будешь винить. Потому что ясно Писание говорит, крещение не плотской нечистоты омытия. У него этой функции нету, у крещения. А мыться от плотской нечистоты у Бога есть другие средства. А ты сам себе придумал, а потом Бога будешь винить, и меня тоже. Скажешь, а что ты за служитель? Крестил меня, а я все равно упал. Вот и все. Другого ничего не произойдет. Итак, Что же омывает человека от нечистоты? Я вам сейчас процитирую два места Писания, а потом вопрос задам. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякой неправды». Второе место Писания, цитирую, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. «Слово, которое я проповедовал вам, оно очистило вас». То есть вы очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вот так дословно. Вы очищены через слово, которое я проповедовал вам. Ну, вопрос у меня такой. Так что все-таки очищает, кровь или слово? Еще раз повторяю. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Что очищает, кровь или слово? Ну, и все равно отвечают кровь, да? А я скажу и кровь, и слово. Только это разные действия, это не одно и то же. И от чего очищает кровь? И как она, это действие происходит? 2000 лет назад Иисус Христос, умирая, пролил кровь свою. Но Он стал жертвой за грехи наши, потому что умер. В этом суть. Возмездие за грех – смерть. Но так как Он умер, проливая кровь, то в Евангелии идет речь о крови. Кровь Иисуса Христа очищает. А как она очищает, если это произошло 2000 лет назад? И даже на Голгофе там, будьте уверены, ни одной капельки крови уже не осталось Иисуса Христа. Я имею в виду в физическом плане. Но очищает она так. Пролитая кровь Сына Божьего в сознании Бога Отца имеет огромное значение. И поэтому, когда спустя и 2000 лет назад грешник молится, «Господи Боже, во имя пролитой крови Сына Твоего, прости меня!» Любой грех Бог прощает. Не может Бог не простить, потому что кровь Иисуса Христа дорого в очах Небесного Отца. Вот так очищает кровь. То есть Бог прощает любой грех, если во имя пролитой крови мы каемся. А как очищает слово? Я приведу такой пример. Вот я призвался в армию в 80-м году. Знаете, армия – это такое место, где ребята друг о друге знают все со всеми подробностями. Там секретов не бывает. Вот стали ближе знакомиться. Мы сначала друг друга не знали. Сначала узнали, как зовут, кто откуда. А потом еще ближе. А потом знаем все. И какая семья, и сколько раз влюблялся, с кем поссорился. И обо мне, как о христианине, тоже все знают. Ну, вот армия – это такое место, где друг о друге знают все. Ну, знают, когда я крещение принял, когда покаял, все знают. Ну, и на каком-то этапе нашего знакомства ребята неверующие узнают, что я 20-летний человек, остаюсь юношей. И никогда у меня не было девушки. И вот один мне говорит, слушай, ты больной на голову. Я говорю, нет, я здоровый. Я думаю, что ты больной. Давай разберемся, ну давай. Вот я говорю, вот смотри, и мне 20 лет, и тебе 20 лет. Я сейчас не женат, когда-то буду женат. Не знаю на ком и не знаю когда. Но я уже сейчас храню верность будущей своей супруге. Это же как красиво, это же как здорово. А ты не хранишь верность, когда-то ты будешь женатый. А ты не хранишь верность, у тебя уже десятками вот и девушек было, и все. Так кто больной, я или ты? Он говорит, ты. Я говорю, ну давай позовем других ребят, пусть нас рассудят. Ну, нашего призыва тоже солдаты. Я зову их там 3-4 человека, мы все в хороших отношениях. Я говорю, ребята, рассудите нас, ну давай. Я опять подробно рассказываю, как я храню верность будущей жене своей. А он не хранит верность и говорит, что я ненормальный. А я думаю, что я нормальный. А как вы рассудите? Они, долго не рассуждая, говорят, ты ненормальный. Ну как доказать, не знаю. Молодежь, а как вы считаете, я нормальный или ненормальный? А? Вот девочка ответила, нормальный. А почему мы так по-разному понимаем? Вот они взрослые люди, и мы взрослые. Они считают, что я ненормальный, а я считаю, что я нормальный. И вы считаете, что я нормальный. Так положено жить. Чисто, свято. Почему у нас такие разные понимания? Потому что мы очищены Словом Божьим, а они не очищенные. Мы-то все родились во грехах, и они, и мы. Но мы с детства слышим Слово Божье, проповеди слушаем, и это действие Слова Господня. Мы начинаем правильно понимать. А они, к сожалению, этого не имеют. Вот так очищает Слово, то есть Слово нас очищает от неправильных взглядов, пониманий, позиций. А кровь очищает от грехов, сделанных нами. И теперь еще вопрос. А крещение от чего нас очищает? А? Ни от чего. У крещения такой функции нету. И об этом Петр и говорит. Крещение ни плотской, ни чистоты омытия. К крещению нужно прийти уже омытым, а не в крещении омывать грехи. Это второй раздел моей проповеди. Третий раздел. Крещение – это обещание. Я на этом разделе быстро несколько слов всего, потому что чуть-чуть хочу дольше остановиться на доброй совести. Итак, крещение – это обещание. Бог с нами нередко строит отношения на основании обещания. У Бога есть такой метод. Ну, допустим, Бог пообещал Аврааму: «Эта земля, на которой ты странствуешь, будут владеть твои потомки». Потом потомки Авраама уходят на долгие годы в рабство египетское. Но это обещание они помнили, они передавали с поколения в поколение. И дедушка учил внучат, и папа детей своих. И передавали с поколения в поколение, что мы не будем вечно в рабстве. Посетит Господь народ свой и выведет нас, и земля ханаанская нам принадлежит. Хотя там другие народы живут. Города укрепленные, царство там, цари царствуют, а эти в рабстве, я знаю, тут и наша земля будет. А откуда вы знаете? А Бог пообещал. И когда пришло время, Моисей вывел народ израильский из Египта, и через 40 лет Иисус Навин ввел в землю обетованную, тогда они сказали: вот теперь исполнилось Божье обетование. А мог бы Бог сделать так, чтобы Аврааму ничего не сказал, народ израильский ничего не знал, а пришло время, Иисус Навин и ввел в землю. Могло бы быть так или нет? Конечно, могло. Но Бог не так делает. Он обещает, а потом исполняет. Зачем это Бог делает? Но одна из причин такова, чтобы в народе Божьем росла вера, чтобы мы знали, что если Бог сказал, обязательно так будет. Мы в это твердо верим, и мы много примеров имеем. Когда все вокруг говорит против того, что Бог сказал, а все равно исполнится то, что Бог сказал. Иначе не будет. И мы, когда смотрим, мы видим это, и в вере укрепляемся. И то, что Бог обещает, потом исполняет свои обетования, укрепляет нашу веру. Я думаю, что есть еще другие причины, но я на этом ограничусь. Но в крещении здесь наоборот. Не только не наоборот, но еще и другая сторона есть. И мы Богу обещаем. Крещение есть обещание. А это зачем? Зачем Бог с нас берет обещание? Ну, вообще, по жизни мы тоже друг другу обещаем. Обещают жених с невестой, когда в брак вступают. Ну и просто даже в дружеских отношениях мы что-то друг другу обещаем. Я хочу обратить внимание, дорогие друзья, что в наше время к обещаниям своим у нас легковесное отношение, и Богу это не угодно. То есть мы, бывает, обещаем и не исполняем. Ну что, не получилось. А Писание говорит, лучше вам не обещать, чем пообещавши не исполнить. И сказано так, если пообещал, немедли исполнить. Я встречал такое явление. Подходит несколько друзей к брату, и я слышу, он им обещает. И слышу, что обещает. А я понимаю, что он никогда этого не выполнит. Это не в его компетенции. Но я не стал перебивать их разговор, а когда закончился, я его позвал и говорю, ты обещал вот это? Он говорит, обещал. А зачем ты обещаешь? Ты знаешь, что это ты не выполнишь? А он говорит, дай людям пообещай, им уже легче станет. Он и не собирался выполнять, и он знал, что это он не выполнит. Он обещает, чтобы людям легче стало. Но мы не подозреваем даже, как на это остро реагирует Бог. Сказано, если поклянешься и неверному, исполни. Даже если неверующий человек, но ты ему пообещал, обязательно ты должен так поступить. И это очень важно, и Бог на это относится серьезно. И вот, когда мы обещаем друг другу и серьезно относимся, тогда наши отношения более серьезно строятся. Сегодня очень модно в мире этом, когда сходятся мужчина и женщина, не обещая друг другу ничего. Они не расписываются, говорят, мы будем жить, пока нам будет нравиться. Разонравимся, разойдемся. И давай сразу договоримся, что мы друг другу ничего не должны. И вот так, на таких условиях, и интересно, что все больше и больше таких незаконных браков, чтобы никому ничего не обещать. Бог на такие отношения не согласен с нами. Бог с нами согласен только на самом серьезном уровне. И поэтому Бог требует обещания. Когда человек вступает в завет с Богом, должен обещать. Что обещать? Добрую совесть. Ну, наверное, это последняя мысль, на которую я остановлюсь. Мы вступили в завет с Богом. Бог пообещал нам вечную жизнь. А мы Богу добрую совесть. Вообще совесть – это большой подарок Бога каждому человеку. Даже человек, если еще не рожденный свыше, не принял Иисуса Христа в свое сердце, у него совесть есть. И вот эта борьба, о которой описывает апостол Павел в 7 главе, «Доброго, которого хочу делать, не делаю, злое, которое не хочу, делаю, и если я делаю то, чего я не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Что это за борьба внутри человека? Это совесть и греховная натура. Итак, совесть – это подарок Бога каждому человеку. Но Писание нам открывает, что совесть бывает в разном состоянии. Бывает, человек имеет немощную совесть. Бывает порочную совесть. Бывает сожженный в совести. А с Богом заключать завет нужно с доброй совестью. Обещание Богу доброй совести. Как совесть привести в такое состояние, чтобы она стала доброй? Тоже два шага нужно. Нужно покаяние и вера. Вера в то, что Господь простил мне грехи, и я теперь праведник. Без этой веры совесть добрая не может быть. И еще нужна развязка. На это тоже хочу обратить внимание. Совесть доброй не будет, если человек не пройдет развязку. Что я имею в виду? Вот так, как Захей сделал. Господь говорит, Захей, садись с дерева, мне нужно быть у тебя в доме. И идут к Захею домой. Господь ничего ему еще не говорит, а Захей уже сам понимает. И говорит, Господи, кого обидел, воздам четверо. Захей знал, кого обидел или нет? Знал. Или список он вел их обиженных, я не знаю. Но он знал, кого он обидел. А знал, насколько обидел? Тоже знал. И знал арифметику, как на 4 умножить, да? Сказал, кого обидел, воздам четверо. Я встречал такое явление. Один исповедуется перед крещением, ну тоже он не совсем молоденький, так ему уже под 30 лет. Исповедуется и говорит, я, вот будучи еще подростком, украл у верующих, называет фамилия верующих, украл у верующих двухкассетный магнитофон. А как ты украл? Ну, тогда это дефицит был. А они съездили в Германию, привезли из Германии двухкассетник. Мне так завидно было, мне сильно хотелось иметь, что я решил у них украсть. Я следил за их домом, я знал, когда они уходят на собрание, и вдруг однажды они ушли на собрание и не закрыли форточку у себя на кухне. Он был худенький мальчик, он проник через форточку домой, забрал магнитофон, и они, прошло больше 10 лет, они так и не знали, где делся их магнитофон. А теперь всплывает магнитофон. Я украл магнитофон. Я говорю, а ты рассчитался за него или нет? Так я же исповедался. Но от того, что ты исповедался, магнитофон у них появился или нет? А что это надо? Ну а как же? Ну как, Закхей сказал, кого обидел, воздам четверо. Я уже не говорю четверо. Конечно, сегодня ты уже двухкассетник не купишь, их все выбросили на свалку. А если и где-то и купишь, он им уже не нужен и даром. Уже ими не пользуются. Поэтому я тебе советую так. Пойди к ним и расскажи, как ты залазил через форточку, как ты украл магнитофон, и спроси, сколько я вам должен. Если они умножат на 4, будь готов и эту сумму отдать. А может быть, они скажут, ничего не надо, мы тебя простили, тогда ты свободен. Но развязку пройти нужно. И если ты покаялся и развязку не прошел, совесть доброй быть не может. Даже она тебя на смертном одре догонит, и ты тебе переходить в вечность, она тебе напомнит, а магнитофон. И ты веру потеряешь, понимаешь? И поэтому обязательно нужно пройти развязку, чтобы совесть была доброй. И вот мы входим в завет с Богом. Завет вечный, навсегда. Бог обещает жизнь вечную, и при том Бог обещает, включая и земной путь. Вот я заключил с Богом завет в 17-летнем возрасте. И Бог берет ответственность за мое спасение с 17-летнего возраста. Хотя я, может быть, не знаю, сколько проживу. Может быть, до 90 лет доживу, да? Бог берет ответственность за себя. И Он об этом так сказал. Из руки моей никто не похитит. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но в искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. То есть Бог обещает и защиту, и помощь, и силу. Все Бог даст, всем обеспечит. При одном условии. Если сохранишь добрую совесть. А если не сохранишь добрую совесть, тогда тебя ждет кораблекрушение в вере, как мы читаем в послании Тимофею. Как некоторые, отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Тогда ты потеряешь Господа, потеряешь спасение, все потеряешь, если нарушишь обещание, которое ты дал. Бог только одно потребовал. Пообещай добрую совесть. Братья и сестры, нас это радует вот почему. Бог потребовал пообещать то, что возможно и доступно каждому человеку без исключения. И волевому, и слабохарактерному, и слишком развитому интеллектуально, и не очень развитому. Хранить добрую совесть – это доступно каждому человеку, а значит, спасение всем доступно. И поэтому это очень важно в жизни христианина. И последняя короткая мысль о воскресении. Крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Что это значит? Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Мы уже говорили о том, что у Бога во всем есть порядок. Что делает крещение? Что делает кровь, что делает слово и что делает воскресение Иисуса Христа? Воскресение нас возрождает. Христос сказал, если кто не родится свыше, Царствие Божие не увидит. И когда мы открываем свое сердце, и теперь воскресение Иисуса Христа в нас может произвести действие свое, а что это за действие? Возродить нас. Он возрождает нас воскресением. И крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Другими словами сказать так. Если человек невозрожденный, крещение ему преподавать нельзя. Потому что крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Да благословит Господь нас, братья и сестры, те, которые еще не заключили завет с Богом, поторопиться, потому что крещение спасает. Дать Богу обещание и хранить добрую совесть. А если поступал против совести, пока человек жив, доколе есть надежда, надо покаяться и очистить, потому что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Да благословит Господь, давший обещание Богу, сохранить до конца добрую совесть.